теперь она внушила мне прямо-таки ужас. Нянька уверяла, что госпожа ничего уже не понимает. Но я-то видела, что мое появление не прошло для нее незамеченным. Где бы я ни находилась и что бы ни делала, призрак Тарии Соль наблюдал за мной из запертой комнаты. Я вздрагивала от малейшего шороха и резко оборачивалась, завидев краем глаза любую случайную тень. Первые несколько ночей я проплакала, свернувшись на доставшемся мне тюфике. Кровать была хороша, по моим меркам даже роскошна. И все же я не спала ни секунды, вслушиваясь в шорохи, вглядываясь в темноту, глотая слезы. Неужели это конец? Конец красивой и сильной женщины, не выдержавшей трагедии, сломавшейся и теперь увлекающей за собой ни в чем не повинную дочь. Дочь. Алана порой казалась мне существом еще более непостижимым и страшным, нежели Тария. Перед рассветом мне представлялись всякие ужасы. Девочка одичала и потеряла разум, утратила человеческое. Теперь ее до конца дней придется держать в хлеву на цепи, как того уродца, виденного однажды на ярмарке. То было бесформенное, вероятно, молодое существо со звериной мордочкой и злыми затравленными глазами. Хозяин палатки брал медяк за просмотр. Я кусала себя за пальцы. Не может быть. Алана смотрит осмысленно. Ее можно вернуть в мир людей. Ее нужно вернуть, если не спасти Тарию, так хоть ребенка. А нянька тоже была в своем роде умалишенной. Она повелась на своей преданности. Любая другая давно бы либо бросила все и всех, это в худшем случае, либо увезла бы девчонку в город, и там бы решала дальше, искала бы в конце концов ее родного отца. За эти ночи я успела высказать Эггерту Солю все, что думала о его поступках. Наверное, явись Эггерт собственной персоной, я не побоялась бы повторить все это ему в лицо. Но он не явился. Дни мои заняты были работой. Удивительно, как до моего прихода старая и больная женщина проделывала все это в одиночку. Теперь нянька блаженствовала, время от времени позволяя себе отдых. Единственным, чего она не доверяла мне делать, были заботы о Тарии. Нянька носила ей на подносе воду и еду. Всякий раз полная тарелка возвращалась почти нетронутой. Нянька терла воспаленные глаза. Не протянет долго. От одного голода помрет. «Помрет ведь, девонька», — сказала она однажды, подперев щеку опухшим кулаком. Я быстро глянула на примостившуюся в углу Алану. Девочка казалась равнодушной. «Помрет», — с прерывистым вздохом повторила нянька. «А я? Прости меня, дуру, я уж думаю...» Не мучиться бы ей, сразу бы. Я с трудом сглотнула. Из глубин пустого дома явился страх и накрыл меня будто мокрым мешком. Наутро я целый час провела у ее запертой двери. Тария чуяла мое присутствие. Уходя на цыпочках и возвращаясь снова, я вспоминала осенний праздник в доме Солли и ту нашу встречу в библиотеке. Я тварь? Я от своего сына не отрекалась. И моя вина, моя тоже. Слово не камень, брошенный в пруд. Там просто круги по воде и облачко ила на дне. Да пару рыбешек шарахнется, как брызги. Но никто не знает, что случится, если бросить слово в неизвестную, темную, надломленную душу. Я вышла во двор, выдернула из плашки топор и довольно метко тюкнула им по полену. Деревяшка раскололась, и лезвие топора увязло в щели. Благородное орудие труда теперь напоминало в моих руках кота с чулком на морде. Неуклюже пытаясь стряхнуть полено с топора, я заметила в тени рассохшейся бочки угрюмую рожицу Аланы. Поймав мой взгляд, девочка нырнула в свое укрытие. Выронив топор, я подобралась к развешенному для просушки белью и стянула с веревки широкий цветастый нянькин платок. Фокус был стар. Особым образом, пристроив одеяние, я превратила собственные растопыренные локти в плечи долговязого существа с маленькой фигой на месте башки. Войдя в образ, засеменила обратно к поленнице, причем фига удивленно рассматривала все вокруг, кивая и поводя носом.
«Это что такое, а?» —
спросила, наконец, фига натреснутым старушечьим голоском.
«Это что, деревяшки валяющие, да?»
Сквозь щель в платке мне видна была рассохшаяся бочка. Алана не показывалась. Фига пожала плечами.
«Не понимаю. Валяюсь в беспорядке. Ай-яй-яй-яй!»
За бочкой тихо хихикнули. Воодушевленная фига истово закивала.
«Ай, позову дровожорку! Такая голодная! Сожрет ваши дрова! Хрем-хрем-хрем!»
Алана выглянула, позабыв об осторожности. Я и забыла, как выглядит ее улыбка. Пары передних зубов не достает. Меняются зубы. Уже.
«Чего смеешься?» —
возмутилась фига. Алана захохотала, заливисто и тонко. У меня перехватило горло. «Что смеешься?» — спросила я своим голосом, опуская руки. «Без дров ведь останемся. Как кашу варить будем?» «Это не по правде», — сказала Алана хрипловато, но вполне уверенно. «Это спектакля такая. Я знаю». Вот уже много лет Эггер Цоль не переживал подобных поражений. В гарнизоне царили стыд и уныние. Вдовы погибших в последней экспедиции проклинали и сову, и в первую очередь Солля. Уцелевшие стражники роптали. Упреки и обвинения висели в воздухе. И не затихал за Солливой спиной угрюмый раздраженный шепот. Эггерт заперся в своем кабинете. Там и ел, и спал, и проводил бессонные ночи над потертой картой. Время от времени ему являлись с донесениями специально посланные шпионы. Сведения приходили скудные и недостоверные. Разведчики боялись соваться слишком глубоко и удовлетворялись сплетнями деревенских баб. После долгих трудов удалось, наконец, изловить молодого, нахального и неосторожного разбойника. Но на полпути к городу он попытался бежать, ранив одного из конвоиров, за что и был немедленно убит его разъяренными товарищами. Эггерту приволокли бездыханный труп. Но не родился еще человек, способный допрашивать трупы. В собственных глазах Эггерт походил на изможденного, больного дятла, с тупым упорством долбящего камень, долбящего день и ночь, расшибающего клюв, только бы не остановиться, не осознать в полной мере и свой позор, и ужас от того, что сын его, чужой мальчик, скрестил с ним шпагу, сражаясь на стороне убийц. В городе погибли еще двое детей. В обычных ночных звуках горожанам мерещился звон колодезной цепи. Эггерт горбился над своим столом, не желая ни слышать, ни думать. Сова. Сова являлся к нему ночью. Сова обнимал за плечи Луара. Сова смеялся и поигрывал обрывком цепи. Вокруг свечки кружились ночные бабочки, огромные черные, лупоглазые, как совы. Стаи сов, полное небо сов. И Эггерт сам становился совой и в полубреду вел свой отряд по лесам и дорогам, изображенным на карте. Он добывал провиант и запасал воду. Он жег костры на стоянках и ставил часовых, и отправлял дозорных во все стороны. Он перестал быть полковником Соллем. Он был угрюмым разбойником, испепеляемым жаждой разрушения. В другом сне он учил Луара фехтовать. Луар отчаивался и бросал шпагу, и приходилось утешать, уговаривать, начинать снова.